Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Информация на сайте свобода.org.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
В эфире «Радио Свобода», программа «Между верой и неверием». У микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы, дорогие слушатели, будет посвящен игностицизму. И вспоминается случай с Егором Гайдаром, который на вопрос из зала о том, какого он вероисповедания, сказал «агностик», и воцарилась нехорошая тишина. Анекдотно говорят, что так оно и было на самом деле. А тут уже игностицизм. Думаю, что даже Гайдар не знал такого слова. А слово такое есть, и есть у нас игностики. И один из игностиков сегодня в нашей студии – это Алиса Ганиева. И в качестве оппонента ей православный Азамат Габуев. Наверное, обоих наших сегодняшних участников надо представлять как писателей, или, если уж в духе Антона Павловича Чехова, литераторов. Я считаю, это очень почетный термин. Вот, во всяком случае, у людей есть книжки. Но главное – игностицизм. Что это такое, Алиса?
Ну, согласно игностицизму, нет никакого смысла рассуждать о том, верит человек в Бога или не верит, поскольку каждый вкладывает в понятие Бога что-то свое. И это понятие настолько различно для каждого человека, что сам термин «Бог» расплывается до полной абстракции. Поэтому лучше воздержаться от споров.
Понятно. Давайте начнем с небольшого видеоинтервью. Преподаватель русского языка, на мой взгляд, это даже выше, чем литератор и писатель, преподаватель русского языка и литературы, Эдуард Львович Безносов. Да не абы какой преподаватель. Ради вас я попросил Эдуарда Львовича, который дружил с Иосифом Бродским и, собственно, издавал его первые книги после падения железного занавеса и цензуры. Так что про русский язык Эдуард Львович все знает. Вот мой вопрос вот об этом. Насколько обязателен консенсус относительно смысла слова, чтобы его использовать? Говорит Эдуард Безносов.
Мне кажется, что не имеет смысла утверждение, что это какое-то неопределенное понятие. Во-первых, существует 5 доказательств бытия Божьего, данные еще блаженным Августином. Их никто не отменял, вопреки уверениям Михаила Александровича Берлиоза и Воланда. Поэтому мне кажется, что подобные рассуждения – это просто словоблудие. Даже мне, человеку, в общем, нерелигиозному, внятно понятие Бога, я не вижу тут никаких вот подобных поводов для дискуссии. Я не буду сейчас воспроизводить, да, 5 доказательств бытия Божьего, но, в общем, да, для меня они логически убедительны. Логически, содержательно они для меня убедительны. Это не пробуждает во мне религиозного чувства, но, тем не менее, логически это безукоризненно. Пока никто из моих учеников мне не говорил, что он не понимает смысла этого слова. Вот тогда я ему отвечу примерно то же самое, что говорил сейчас. Так ему и объясню. Бог – это творец всего сущего. И сотворивший все сущее, вложив в это сущее законы, по которым оно развивается.
Как приятно, когда определение Бога дает человек неверующий и защищает слово Бог. Все, теперь слово, ну, наверное, Азамату Габуеву.
Я, в общем-то, не согласен сейчас с тем, что услышали мы в интервью, потому что доказательства бытия Божия, они к содержанию слова Бог особого отношения не имеют. И то определение, которое сейчас прозвучало Бог о том, как творец всего сущего, это как раз то определение, которое в итоге и породило игностицизм, породило ту ситуацию, в которой игностики говорят, что у каждого свое понимание Бога. каждый вкладывает туда свое, и вы, ребята, и верующие, и неверующие, договоритесь, что вы имеете в виду, потому что Творец всего сущего – это уж очень общо. Вот, а мы потом посмотрим, куда включаться, да, на какой стороне спора. Я думаю, что если оспаривать не то что право и гностицизм на существование, но его состоятельность как позиции, то лучше говорить о том, что вопрос в принципе может быть поставлен. Потому что Бог – это и для верующих, и для неверующих литературный персонаж. Персонаж конкретных книг. И если человек принимает эти книги, сюжеты за быль, то он верующий, если за сказки, то он атеист. А игностицизм делает вид, будто не читал эти книги.
Но вообще надо сказать, что мы, когда говорим о Боге, мы видим Его, да, никто не говорит о ней. То есть считается, что Бог – это Он. Такой очень патриархальный взгляд на Создателя. Мы принимаем в расчет некую конфессиональную или даже этнографическую декорацию, в которой этот Бог был рожден. Да? Например, Бог православных естественным образом отличается от Бога иудеев, а Боги индусов отличаются от обитателей греческого пантеона. И понятно, что если разбираться в этногенезе богов, в том, в их характере, в их нравах, в их степени жестокости или нежестокости. Если мы там говорим о ветхозаветном боге, то это какой-то просто деспот теократический. Да? Мы вынуждены принимать в расчет очень конкретные обстоятельства развития человечества или даже конкретного народа в определенный исторический период. Азамат, вы правильно упомянули слово литература. Литературный персонаж, потому что вся наша религия, все наши конфессии, они, в принципе, зиждятся на неких священных текстах, которые являются очень талантливой, грандиозной художественной литературой.
Тут сразу несколько аспектов. Был и аспект интеркультурный, и аспект гендерный. Поэтому я буду говорить, если я уже упомянул литературного персонажа, то я коротко представлю генезис игностицизма, как я его представляю, на примере какой-нибудь книги и какого-нибудь литературного персонажа. Вот, например, Анна Каренина. Да, пусть это будет женщина. Вот представим, что... Да, Толстой написал Анну Каренину. Многие стали читать эту книгу, стали ее фанами, и некоторые уверовали, что Анна действительно была. Вот. После этого появляются скептики, которые говорят, знаете, Анна была, но она была не такая, вот, как написано в этой книге. А после этого... они начинают изобретать собственную Анну Каренину, отвергая сам текст Толстого, и строить гипотезы относительно того, какая она была. У кого-то Анна выходит мужчиной, у кого-то Анна выходит пуэрториканкой. И тут появляются еще одни ребята, которые говорят, вы что-то запутались. Я вот в ваших этих спорах насчет Анны не участвую, потому что вы вообще не понимаете, о чем говорите и о ком. И на каком-то уровне с вот этим положением игностицизма, что Бог – бессмысленное слово, что это наподобие выражения... бесцветные зеленые мысли яростно спят, я готов согласиться, но об этом может быть немножко позже. Но к чему была вся эта история про Толстого? К тому, что то самое выхолощенное и довольно размытое представление о Боге возникло все-таки на библейском, ладно, библейско-кораническом фоне. То есть философы, которые пытались строить теизм самостоятельно, отвергая те тексты изначальные, из которых они почерпнули понятие Боги, они как раз и привели к возникновению игностицизма, потому что, возвращаясь назад, а вы возьмите и прочитайте Анну Каренину. И поэтому вопрос о том, верующий человек или неверующий, можно ставить очень просто. Веришь ли ты, что был такой мужик Авраам, и ему явилось высшее существо? Да, и веришь ли ты в это существо? Вот.
Нет, это, мне кажется, вы очень сильно сейчас сужаете и понятие Бога, и вообще ситуацию, в которой находимся мы, люди, живущие в 21 веке. Вы исходите из того, что такой источник, некий текст, допустим, Анна Каренина, единственен в своем роде, что кроме него никакого подобного текста об истории некой женщины не возникало. Однако же, если говорить о богах, то священных текстов монотеистических можно насчитать по крайней мере 3. Если говорить о какой-то мифологии и космогонических мифах, то их вообще бесчисленное количество. Поэтому, говоря о боге, мы опять-таки возникает вопрос, о каком боге мы говорим. О боге христианском, о боге протестантском, например, если понимать христианство более узко, о боге мусульманском. Это очень разные боги. У них очень разные, например, семейные обстоятельства. Какой-то Бог триедин, един в трех лицах. У него есть сын, да, которого он посылает на землю, чтобы тот страдал и принял на себя грехи человеческие. У какого-то Бога совсем нет, простите, семейной жизни. А какие-то боги занимаются промискуитетом и сношаются напропалу, если говорить о языческих богах. Да. Или же мы говорим о боге деистов. А может быть, мы имеем в виду Бога как природу, как космос, как Вселенную. И тут, например, пантеизм 18 века мостиком перекидывается во всякие ньюэйджистские верования, которые возникли в 90-е годы. То есть Бог, который разлит вокруг нас. Вот какого Бога, Азамат, вы имеете в виду? Я не очень понимаю.
Язычество, оно стоит особняком, и, мне кажется, никто сейчас всерьез не говорит о языческих богах, которых много.
Азамат, говорят, вы давно были в Индии?
И гностики не спорят с язычниками, и атеисты тоже, я думаю. Да, я давно не был в Индии. Когда, Алиса, вы упоминаете разницу между православием и протестантизмом, исламом и иудаизмом, то, в конце концов, я не просто так упомянул Авраама, потому что споры о триединстве, об исхождении Святого Духа только от отца и отца и от, или от отца и от сына, это действительно вопросы, в которых не сходятся те, кто называет себя верующими, но они все говорят о Боге Авраама, Исаака и Иакова. А деисты, на мой взгляд, почерпнули идею из религии, но решили строить самостоятельно. И именно освободив от первоначальных историй, от первоначального культурного контекста понятия Бога и пытаясь конструировать его чисто философски, они пришли вот к этому абстрактному какому-то понятию, которое и не устраивает, и совершенно справедливо тех, кто называет себя игностиками. Я вот вспомнил Михаила Эпштейна, у которого была в свое время статья «Бедная вера». Это понятие он ввел про состояние религии в постсекулярном, постатеистическом обществе. В основном, конечно, про советское. Когда люди вдруг начинают верить, но не могут точно сформулировать, во что. Они говорят «в Бога вообще». То есть не имея ни догматов, ни священных текстов. И вот мне кажется, что игностицизм – это такой же, как вот та бедная вера, бедный атеизм.
Ну, понимаете, людей, которые готовы говорить об этом абстрактном боге, освобожденном от коллективного помешательства, да, многолетнего, которым занималось человечество,
я
в основном в Европе.
Многотысячелетнее. Почему
многолетнее? Многотысячелетнее, да. Определяя там, кто еретик, а кто как трактует определенные истории, явно вымышленные человеком, это видно, что они созданы в определенный исторический период, и многие ритуалы, они объясняются какими-то практическими особенностями определенного народа, определенной эпохи. Если мы от этой шелухи освобождаемся, мы, естественно, обедняем вот этот дискурс о Боге, да? Но, с другой стороны, мы, наконец, приходим к единому знаменателю, мы определяемся с терминологией. Но это идеальная реальность. К сожалению, людей, которые готовы говорить именно о таком Боге, философском, о некой природе, которая, возможно, стоит в начале начал, потому что это начало-начал пока не определено, и наука пока не дошла, к счастью, до последней точки, и в этом радость и прелесть этой науки, потому что она постоянно ошибается и постоянно исправляет свои ошибки, находит что-то новое и идет вперед, эволюционирует. И в этом, наверное, грандиозная, отчасти трагическая, но при этом высокая философская задача человека идти вот к разгадке этих вечных вопросов. Скорее всего, мы к ним так и не придем. И это, конечно, больно. Обращение к религии или к вере в какой-то степени освобождает от решения этих экзистенциальных вопросов, снимает беспокойство, снимает вот зудящее ощущение пессимизма, легкой депрессии, незнания, да, что же с нами будет после смерти, что такое смерть, как мы появились. Вот без этих ответов, которые наука пока не дает человеку, конечно, страшно жить. И поэтому обращение к религии – это своего рода инфантилизм.
С этим я вообще спорить не буду, потому что это сейчас совершенно, то, что сейчас мы услышали, это, наконец, атеизм, который я понимаю, и сейчас, вот в последней вашей реплике, я уже не слышал ничего сугубо игностицичного. Вот, поэтому, мне кажется, сейчас мы пришли уже к нормальному здоровому атеизму, который упрекает...
Да. Я все-таки поспорю. Атеизм отвергает существование Бога, стопроцентно. Отвергая некую не абсурдизм, а как бы адекватность религий, я вовсе не отвергаю Бога. Он вполне может существовать. Но вопрос в том, какой это Бог... Это первый вопрос. А второй вопрос заключается в том, что мы, к сожалению, не найдем разгадки, потому что никакой ангел никогда не спустится с небес. Этого просто не позволяют законы физики. А если он для кого-то и спускается, это значит, человек, скорее всего, страдает шизоидными расстройствами, эпилепсией или чем-то еще.
Я прошу прощения, а чем это отличается от агностицизма? Потому что то, как вы сформулировали, мне кажется, что это тогда получается... Вот не могу знать ваше высокопревосходительство.
Ну, агностицизм – это все-таки, видимо, следующий шаг. То есть, придя вот к этому незнанию, к этой неразрешимой загадке, есть он или нет, возможно, есть, но мы этого никогда не узнаем. Следующий вопрос – неизбежно возникающие, о каком Боге мы говорим. Все-таки мы от этого вопроса не можем избавиться, потому что если ты заговариваешь с христианином и говоришь, что вот я не уверена, что Бог существует, вы говорите о разных богах, и вы никогда друг друга не поймете. Потому что для христианина не существует Аллаха, может быть, в том виде, в каком в него верят мусульмане. Хотя, да, монотеисты всех религий говорят, что Бог един, и мы, в принципе, имеем в виду одного Бога. Однако, если посмотреть на, опять-таки, на характер, на свойства этого Бога, мусульмане говорят, что у него не было сына, христиане говорят, что у него есть, если даже судить по этим примитивным признакам. Поэтому это боги разные.
Ну, я бы тут не сказал, что это боги разные. И,
одним он позволяет есть свинину,
здесь,
другим,
да,
не позволяет.
А еще креветки он не позволяет есть, да. Я Думаю, что здесь речь идет о, об адекватном описании, которое, в принципе, невозможно, и есть апофатическое богословие, да, которое строится на отрицании просто «Бог не таков, не таков, он не обладает бытием, не небытием». Да, вот. И это все пространство внутри религии, да, это дискурс религиозный, но вот есть несколько клубов филателистов, у каждого из них свои марки, и одни говорят, эти марки ценны, потому что их использовали вот в той вот древней вавилонской почте, а другие говорят, нет, вот марки, которые мы собираем, вот они ценны, потому что...
Вот, вот видно, что вы не филателист, там такие страсти, вы не поверите, марки с зубчиками, марки без зубчиков, но главное, вот. Это как католичество и православие, гашеные или не гашеные, я думаю, что гашеные это мы, православные, все.
Я думаю, там еще сложнее,
квасные,
простите.
Квасные марки или не квасные марки. Вот. И,
мне кажется, там все-таки одни собирают марки, другие собирают монеты, третьи игрушечных солдатиков, но они все это называют почему-то одним словом «Бог».
И тут появляется игностик, который говорит, что вы не определились с понятием «марка». И вот это, мне кажется...
Потому что одна марка, возможно, существует, а другая нет.
Нет.
Какая марка существует?
Они исходят, все эти клубы филателистов исходят из того, я говорю об абстрактном филателии, о гипотетическом гипотетической филателии, которая направлена на коллекционирование марок вавилонских, которых не было, но они все исходят из представления о том, что в Вавилоне были почтовые марки. Вот. Атеист – это тот, кто скажет, что в Вавилоне не использовали почтовых марок, у них были голуби, свиньи, креветки.
Помилуйте, как вы глиняную табличку на голубя отправите? Нет, почтовых марок не было, но глиняные конверты изготавливались, таблички на них помещались, и эти конверты запечатывались. И в этом смысле вот этот оттиск на глиняной оболочке выступал в роли марки.
Вот мы получили еще одно представление о марке, с которым тоже можно спорить, потому что глина-то не сохранилась. Например, представим, что она не сохранилась. Но и появляется человек, который говорит, что не было там никаких марок, но и это будет атеист в данном случае. Но игностик – это скорее тот, который говорит, что вы не определились с тем, что такое Вавилон.
А я прошу прощения.
Можно? Или почта.
Да, а можно тогда, поскольку времени не очень много осталось, чуть-чуть боковой тест, но все-таки на радио «Свобода». Свобода существует или вы к свободе как к Богу?
Что свобода это... чего? Свобода воли, свобода выбора, свобода религии, свобода слова. И где? Опять-таки, все зависит от контекста.
Оно же не радио «Свобода воли», не радио «Свобода».
Радио «Свобода» существует. А вот
спасибо, Господи.
Существует идея свободы. Где-то она реализуется, где-то нет.
Вы уверены, что она существует?
Конечно.
Вы вкладываете в понятие свободы то же, что... Азамат, Азамат, для вас свобода...
Я думаю, мы тут... скорее всего, вкладываем одно и то же.
А как вы это определили?
Потому что мы пришли на радио «Свобода».
То есть свобода существует, поскольку люди приходят на радио «Свобода». Мне нравится этот тест.
Но мы видим своими глазами реализацию этой свободы. Конечно, верующий человек может сказать, что наше существование есть реализация существования Бога, есть продукт его креации. Но, опять-таки, никаких доказательств этому нет. Это очень метафорическое определение нашего существования. И потом, если смотреть, как, в принципе, возникали религии, они возникали из определенных ритуалов, которые очень сложно отличить от обсессивно-компульсивных синдрома, который часто страдают люди, опять-таки, такого художественного или шизоидного типа личности. Это вовсе не болезнь, но это свойство, например, вот та самая перидолия, слово, которым обозначает способность видеть живое там, где живого нет. Способность увидеть лицо на поверхности Марса или Луны, например. Это в какой-то степени спасало наших предков от возможности быть съеденным там, каким-то хищником, потому что они отшарахались от любых веток, они они приписывали любым неодушевленным предметам какие-то живые качества. То же самое делают дети, которые бьют по стульчику, об который они ушибли коленку. И в этом смысле религия, опять-таки, это возвращение в такое наше вековое коллективное детство.
Я готов согласиться с исходной точкой гностицизма о том, что Бог – слово бессмысленное, в том смысле, что это ведь действительно перенесение родового понятия на понятие индивидуальное. То есть, когда монотеистические религии пришли на смену языческим верованиям, те языки, в которых было родовое название для Бога, там, ну, русские, наверное, греческие, вот, не знаю, в Египте назывались ли боги как-то богами именно или нет, было ли у них родовое название или только имена, объявили, что все, как бы Адонай Эхад, и назвали «нет бога, кроме бога», вот тоже не знаю, как это на арабском, вот, и родовое название перенесли на вот эту вот единую сущность, единое существо этого персонажа. Так вот, в этом смысле как раз получается, что вот это слово «бог» или «год» или «теос» бессмысленно, а смысл спорить есть, или не спорить, но говорить о бытие Яхве.
Но говорят, что Бог – это и есть слово.
На этом мы заканчиваем программу «Радио Свобода. Между верой и неверием», посвященную игностицизму, отрицанию самой постановки вопроса о Боге как бессмысленной. И в нашей программе участвовал как православный Азамат Габуев, так и игностик Алиса Ганиева, которым большое за это участие спасибо. Я совершенно согласен с игностиком Алисой Ганевой, что слово «Бог» – бессмысленный набор звуков. Я даже скажу больше. И слово «любовь», и слово «свобода», и «бифштекс» – это все бессмысленный набор звуков. Все слова с точки зрения птички, слона, микроба – бессмысленный набор звуков. Смысл придают люди. Не только прочтя книгу, и редко, когда прочтя книгу, но встретившись с Богом, и говорить, что эта встреча – фикция, в общем-то, можно, как говорить, что ЗАГСы напрасно создают, потому что нет любви, а только совместное ведение хозяйства. Но вы знаете, все-таки любовь случается, свобода случается, и похоже, что и Бог главным чудом сделал, не сотворив человека, не сотворив людей, а сотворив способность людей узнавать. Мы веруем в одного Бога, хотя, казалось бы, слова этому мешают. Всего вам доброго.
Программа «Культ личности». Автор и ведущий – я, Леонид Велихов. Мои гости – независимо думающие люди. Мы говорим с ними об их жизненном пути, о том, что происходит сегодня в России. Программа «Культ личности» сразу после выпуска новостей и повторы в течение недели.